Седьмое. Утром вся гора была готова к крещению. Воеводы, бояре, их жены и дети, вся княжья семья, дочь и сыновья, дворяне, холопы, по велению священников никто ничего не ел и не пил. Биричи громко возвещали о наказе князя Владимира на краю увоза над Почайной, с высоких пней на Торжище, повсюду на Щековице, в Дорогожичах, Оболоне. Кликуны-глашатые разъезжали по всему городу верхами, трубили врага и пересказывали слова князя. На рассвете князь Владимир вышел из своих покоев и направился в Золотую палату, где к тому времени собрались все бояре, воеводы, мужи. Нет, это был уже не сын рабыни. В искрящемся, шитом серебром до Витисси прошел Василевск по мосту, на его голове сверкала золотая корона. В правой руке он держал скипетр. Рядом шествовала в порфире нарумяненная красивая Василиса Анна. За ними, как это можно видеть и сейчас на иконах, в новых царских ризах, с молитвенниками в руках, шли со скорбными лицами дети. В глубине золотой палаты протяжно и потому казалось заунывно, но в сущности величально запел хор. Сначала греческие гости, а за ними воеводы и бояре закричали «Испалайте, деспоте! Слава Василевсу Владимиру! Василисе Анне!» Владимир опустился в кресло. По левую руку от него села Василиса Анна. За ними полукругом стали сыновья и дочь Предслава. «Начнем, мужи!» — промолвил Владимир. «Готовы ли люди?» Бояре и воеводы смешались, потом, переступая с ноги на ногу, робко начали. «Мы все готовы, ждем твоего слова, но у Почайной людей нет». «Кликуны поведали всем и обо всем?» — спросил князь. «Не только кликуны, тиуны и емцы такожде собирают людей, гонят их к Почайне». «И что?» «Люди бегут, княже, прячутся по лесам под Убравом». Бояре и воеводы, конечно, знали, что так именно и произойдет. Гора почти вся уже крестилась, что ж днесь она признает новую веру явно. Но подол, предградье, еще не созрели к принятию христианства. Они крепко придерживаются старой веры, древних законов и обычаев. «Не ведают люди, что творят, — гомонит золотая палата, — твоя, княже, власть, твой суд. Воеводы и бояре могли бы поступить иначе. В их руках сила, которой можно окрестить город Киев. Золото, серебро, всякое добро. Стоит им кликнуть клич, и на Киев двинутся полки, гридни, дружины. Но зачем им тратить собственные силы и средства? На Руси у них есть великий князь и Василевс Владимир, который отныне будет утверждать новые законы, царь земной и владыка душ человеческих, наместник Бога. «Испалайте, деспоте!» — горланит золотая палата. И князь Владимир понимает, какая в его руках страшная сила и что значит корона на голове и скипетр в деснице. О, корона эта тяжела, а скипетр подобен огненному мечу, который может уничтожить, испепелить все. Приняв их, Владимир теперь должен носить до смерти, теперь уже ему не на кого полагаться, только на себя. Князь Владимир встает, скипетр покачнулся и замер в его высоко поднятой руке, бледный, с тревогой в глазах. Но решительный и грозный он говорит: «Повелеваю окрестить город Киев и всю Русь. Аще кто не обращается, богатый или убогий, нищий или раб, противен мне да будет, имение своего лишится, а сам да примет казнь. Воеводы, бояре, мужи молчали, и только эхо среди темных сводов палаты глухо откликнулось: «Да примет казнь!» И тогда уже бояре и воеводы двинули на город Киев силу. С горы спустилась к подолу на сытых борзых конях гридьба, из Белгорода, Выжгорода, с левого берега налетела, как саранча, дружина, по слову княжьему, они рассыпались по всем концам, заходя во все дома, хижины, землянки, шатры. Аще кто не обрящится, именья лишится и да примет казнь. Молчаливый, суровый, почерневший от горя, тяжелой поступью шли люди к Днепру. За ними, словно чайки, у которых разорили гнезда, тянулись их жены, и лишь дети, не понимая, что творится, спешили впереди взрослых. Однако что значит невыраженная печаль, невысказанный гнев? В последующие дни и годы люди поймут, что то был торжественный, незабываемый час, и он действительно был таким. Это крестился город Киев. Это крестилась Русь. Солнце величаво поднималось над Днепром, отражаясь на широком плесе, слепило глаза, раскаляло воздух. Над скопищем людским вставал тяжелый дух. Люди стояли голые, прикрывая вретищами ветками или просто руками срамные места, только женщинам гридни позволили остаться в сорочках, либо повязать тело убрусами или дерюгой. Люди стыдились друг друга, а более всего горян, и потому толпились, прятались. Привольней и просторней было выше над ручьем, на пригорке, откуда обычно биричи оглашали веление князя. Накануне древоделы положили там тяжелый дубовый помост, поставили на нем скамьи, покрыли коврами. Рядом натянули шатры, в них стояли лавки, катки, чаны, нощвы. В одном шатре должны были раздеваться и креститься княжьи сыновья, воеводы, бояре со своими сыновьями, а в другом, среди кустов, их жены, дочери и княжна. На лавках сидели князь Владимир, Василиса Анна, княжичи и княжна, а по обе стороны полукругом стояли в дорогих одеяниях епископы Анастас и Иоанн Корсунянины, священники, воеводы и бояре, мужи горы. Князь Владимир поднялся со скамьи и долго стоял, глядя на толпу перед собой. Сурово и задумчиво было его чело в этот утренний час. Вот князь поднял правую руку, подавая тем знак, что хочет говорить с людьми. «Люди мои!» — начал князь Владимир, и его голос отчетливо зазвучал по всему берегу. «Испокон веку по закону отцов наших верили мы и молились богам Перуну и Дождь Богу, Волосу и Стри Богу. Однако днес боги сии более не пристанище в трудах и ратях наших. Иной бог даст нам спасение. Бог — заступник богатого и убогого, князя и смерда, бог, дарующий после бренного житья на земле жизнь вечную, радость и счастье на небе. Имя тому богу — Христос». «Кирие элейсон! Кирие элейсон! Кирие элейсон! Господи помилуй!» — заголосили и запели священники. «Посему почтили мы за благо», — громко продолжал князь Владимир, когда они умолкли, — «утвердить в городе Киеве, в землях Руси истинную веру, сиречь христианство. Креститесь, люди, во имя Бога Отца, Сына Святого Духа. Аз первый положил на себя святой крест. Потягните, люди, за мной. И в этот миг на городницах ударили в било. Люди, повернув головы к горе, увидели, как на требище перед стеной появилось много княжьих гридней. Они что-то тащили веревками с горы. И вот на склоне между деревьями и оврагами появился стоявший до сих пор на требище Перун, громоздкий деревянный идол, которого волочили гридни. Он подпрыгивал, поднимался, падал. Над увозом Перун покачнулся, перевернулся и вниз головой стремглав, ломая деревья, раздирая кусты, взрывая землю с шумом, свистом и треском, полетел с горы. И поверженный упал в обрыв недалеко от ручья и толпы, которая в ужасе онемела при виде этого зрелища. Но Перун пролежал там недолго. В тот же миг его окружили гридни, отроки, дворяне, которые на конях примчались с горы, ремнями и толстыми веревками зацепили лежащего бога, его голову, руки, ноги. Тиуны, прибежавшие с дворянами, секирами вырубили золото и серебро. Потом все разом ударили по коням, закричали и потащили Перуна по оврагу. Идол прыгал на выбоинах. «Гойла! Гойла!» — надрываясь, кричали погонычи. «Кирие элейсон! Кирие элейсон!» — пели священники. В огромной толпе поднялись шум и крик, стонали женщины, плакали дети. Перуна доволокли до берега и столкнули в воду. Тяжелая дубовая колода завязла и неподвижно лежала на косе. Тогда вперед кинулись тиуны, дворяне, отроки, в одежде, по столах, а кто и босиком, лезли они в воду, отталкивали шестами и прямо руками колоду от берега. А на толпу тем временем напирали гридни, княжья дружина, размахивая копьями, позвякивая мечами, они теснили людей к воде. «Креститесь во имя Отца, Сына и Святого Духа!» — провозглашали священники. Люди заходили в воду все глубже и глубже. Наконец Перуна сдвинули с места, и он поплыл. За ним вплавь бросились дети и окружили идола, а многие люди, потрясенные всем происшедшим, стоя в воде, кричали: «Выдыбай, Боже! Выдыбай, Боже! Кирие элейсон! Кирие элейсон!» — пели священники. Перун плыл. С деревянного помоста на высоком пригорке смотрели на него князь Владимир, княгиня Анна, воеводы, бояре. Кирие элейсон смешивалась в раскаленном воздухе, а идол плыл все дальше и дальше. По берегу вслед за ним бежали люди. «Выдыбай, выдыбай, Боже!» Княже Владимир видел, как разбегаются во все стороны от священников киевляне, какие насилия учиняют гридни и дружина, но ни сочувствие, ни жалость к людям терзали ему душу. Он стоял весь напрягшись, безмолвный, сведя на переносице брови, стиснув губы, отчего лицо его стало суровым, хищным. Он смотрел на толпу холодно и грозно. Нет, это был уже не тот князь Владимир, который когда-то вел ласковые, сердечные беседы с дружиной, с воинами и всеми людьми Руси. «Убогие темные люди, — думал он, — ведаете ли вы, что весь мир называет вас варварами, язычниками? Ведаете ли вы, какую муку мне пришлось принять на себя, чтобы спасти вас, защитить Русь?» Сейчас, как недавно в Херсонесе, он еще отчетливее, еще острее ему показалось, что он имел на это право. Должен был и уже стал выше всех этих людей. Ему одному ведомо больше, чем всем им. Они должны радоваться, быть ему благодарны, что он сам крестился и ныне крестит их. «Крестить!» Вытянув вперед правую руку, хрипло промолвил он: «Крестить! А кто не обрящется, карать!» «Многие лета Василевсу Владимиру!» — гремел хор. «Из палайты деспоты тянули греческие священники». Князь Владимир был милостив и щедр к новообращенным христианам города Киева. В этот день он велел поставить на всех концах перевары с медами и олом, дать убогим людям хлеба, говядины. Однако, как ни кричали биричи, никто не отведал в городе медов и ола. Голодные люди не кинулись к хлебу и говядине. До позднего вечера в предградье, на Подоле и даже на Оболоне разъезжали на конях и ходили пешком княжьи мужи тиуны и гридни. Приблизившись к какому-нибудь двору, они смотрели, есть ли на доме, хижине или на двери землянки отёс, знак креста. Впрочем, если он и был, то княжьи мужи все равно заходили во двор, ведь там, наряду с крещенными, могли жить и язычники, люди старой веры. Княжьи мужи были очень суровы и безжалостны. Тут слышался крик, там гридень таскал за седую бороду какого-нибудь кузнеца. По концам от Оболони и Подола к церкви над ручьем вели людей. Там крестили. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.